Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушали передачу из цикла «Витязь на распутье». Автор, историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с Сергеем Дмитриевичем продолжаем разговор о последствиях монгольского нашествия.
14 стратий за 13 век, большая часть из них приходится на период после смерти Александра Ярославича Невского. После 63-го года от смерти Александра Ярославича начинаются мелкие нашествия мелких банд. Они высыпались, как горох из прохудившегося ведра, эти банды. А вот с 73-го пошли серьезные рати, одна хуже другой. И, к сожалению, многие из них по инициативе насликов Александра Ярославича. В том числе и самая страшная из рати 13 века, которая превзошла по своим последствиям Батыева нашествие, это Дюденева рать. Некий Дюдень, вообще-то Туден, Чингизид, но не без претензий на ханский престол, который разгромил северо-восточную Русь, прошел с по ней огневым мечом, чтобы поставить на Владимирский великий стол Андрея Александровича, сына Александра Невского. Андрей навел ту жуткую напасть, о которой до сих пор помнит вся Русь. И матери детишек пугают, веди себя хорошо, а то дюдюка заберет. Дюдюка придет, заберет. Дюдюка – это вот дюдень-то и есть. Страшно, потому что он правда забирал. Это был первый поход ордынский, в котором вылавливали в массовых масштабах, вылавливали по лесам крестьян с собаками, научились. Раньше прятались, но сбежал там, пусть они деревню сожгут. Что этих ковырялок землянок еще понастроим. Скот с собой и в лес. Так вот, научились. Дюдюка запомнился тем, что крестьянских ребятишек собирал по лесам. И в полон, потому как товар. А в Орде басурманы, бесермены, перекупщики-купцы, которые охотно покупали живой товар. Но рынок сбыта рядышком. Турция, да, пожалуйста. Весь Восток был тогда работорговым, так скажем. Бездонный рынок сбыта. Так что отличились, конечно, наши князья. Отличились. Там рать за ратью идет. Нескончаемо. Вот отметились только самые-самые крупные. Там еще это связано с тем, что идет соперничество внутри самой Орды за власть над Русью. Там начинаются вот эти процессы, они скоро пресекутся. Объявился такой человек, тоже вскоре после смерти Александра Ярославича, Нагай. Он темник, военачальник, но чингизид. И был отправлен ханом Берке навести порядок на Дунае. Но поскольку он чингизид и личность выдающаяся, это... значительная была личность, действительно, у него в голове возникли державные мысли, и он фактически отложился от Большой Орды.
На Дунае это в Венгрии?
На Дунае это в Болгарии. Нас касается прежде всего Галицко-Волынское княжество. Он находился в теснейшем контакте с Галицко-Волынским княжеством Литвой, Нагай, и старался взять вот эту часть Руси под контроль, и брал под контроль. И, видимо, Галицко-Волынские князья, я не могу утверждать это достоверно, есть только косвенные свидетельства, что Нагай был не чужд христианству. Во всяком случае, женат он был на дочери византийского императора Михаила Палеолога, и активнее, чем какой-либо другой ордынский правитель, он вмешивался в церковную политику на Руси. ни один митрополит там без него не проходил. И еще одно надо. Пока был жив Нагай, митрополиты киевские и всея Руси не боялись жить в Киеве. Вообще там было жить страшно, но митрополиты держать там кафедру не боялись. Видимо, были какие-то подвижки в душе этого человека. Жена христианка православная, причем он держал ее именно как первую жену, как вот основную главную жену, там и наследники. Активнейший был человек. Многие эти вещи, что происходили на Руси тогда, можно объяснять соперничеством Большой Орды, Волжской Орды, с Ордой Нагая. Но нам сейчас очень трудно в хитросплетениях этих разобраться. Во всяком случае, своего ставленника на свою голову посадил Волжскую Орду Нагай. Менгу Тимур он подставил под удар, поставил своего ставленника Тохту, а Тохта его изверг и объединил, в конце концов, обе части Орды. Это 1300 год. 1300 год — это уже как бы совсем близко к нашей сегодняшней теме. Но сегодняшняя наша тема — это московские князья. Начало московской линии князей, московские Александровичи и их соперничество с тверскими Ярославичами. И ордынские дела по отношению к ним обоим этим линиям, ордынские церковные дела, все это будет очень-очень переплетено. Такой тесный-тесный клубок. Ну что, не было на Руси князей в этот период, почти не было, которые так или иначе не запачкались русской кровью, не помогали ордынцам пускать русскую кровь. Вот за одним единственным исключением, это вот Даниил Александрович, истинный основатель Москвы, которому, ну, не рядом с памятником Юрию Долгорукову надо ставить памятник, а на его месте я бы поставил памятник. Вот, я ничего не имею против Юрия Владимировича, долгие руки, но он по своему характеру все-таки киевский князь, ну, по своим устремлениям. А вот Даниил Александрович, князь московский, несомненно, с него начинается линия московских Рюриковичей. Или Александровичей, вот от Александра Невского, если идти. Москву он получил по завещанию в годовалом возрасте, когда папа уезжал платить головой в Орду. Это не последнее его распоряжение. Москву отдать Даниле, который в пеленках еще лежит, ножками дрыгает. Воспитывался маленький московский княжич Твери у своего дяди Ярослава Ярославича, брата Александра Невского. Ярослава Ярославича идут тверские Ярославичи. Ну, линия-то одна, семья, в принципе, одна. В Москву он въехал какой-то из 80-х годов, в самом начале. Точно у нас это не зафиксировано. И сразу отличался тем, что он ни одной попытки не сделал захватить главный приз. А главный приз – это великое княжение Владимирское. Это Владимирский Великий Стол. Вот конец XIII века складывается эта система такая. Странная система в северо-восточной Руси. Великое княжение Владимирское все с каждой передачей ярлыка все больше и больше становится титулом. Не самим по себе вот Владимирским княжеством, да, а великий князь Владимирский живет в Твери.
Как вы думаете, а почему не киевский? Почему именно Владимир вот так вот выделился среди русских княжеств?
Нагай. Нагай, юг и юго-запад, вот контролем Нагая. Но юг опасен. Мы видим волны, вот в это время, волны переселения с юга. В том числе из Галича. Причем не бежит оттуда не только простой люд, дружины приходят. Лучшие московские бояре, самые знатные московские бояре пришли из-под Галича.
Так ведь Галич не покорился монголам.
Там жить опасно очень. Ну, как не покорился? Покорялся периодически, освобождался, и покорялся, и освобождался, и покорялся. И там туда-сюда прокатывались орды. Причем, ну, вот мы говорим, что о соперничестве, говорили сегодня о соперничестве Волжской Орды с Ногайской Ордой. Ну, и Волжская, и Ногайская вместе, заедино, прокатились по Галицко-Волынскому княжеству туда-сюда, когда трепали Венгрию и Польшу. Рука об руку Менгу Тимуру, и так и Нагай это сделали. Правда, войска Менгу Тимура погибли, большей частью. Нагай, наверное, подставил, скорее всего. Но нашим от этого не легче. Ни нашим, ни литовцам от этого не легче.
То есть трепали уже после Батыя?
Да, задолго после Батыя. Трепали и трепали. Это уже внуки Юрий Львович, внук Данила Романовича Галицкого.
Но, видимо, уже смогли дать отпор, раз целая рать погибла.
В горах, в Карпатах погибла рать Мингу-Тимура. Зато Ногайская орда целенькая и достаточно хорошо потом кровь пустила. Но, как сказать, если считать орду единой, что пришли татары, то погибла часть. А если их разделить, там, Мингу-Тимур и Ногай, то Ногайская. Это уцелела, а Мингу-Тимур погибла. Сам Мингу-Тимур-то уцелел, то вернулся на Волгу, затаив очень сильно на своего коллегу. Но это хитросплетение ордынской политики. Скоро они прекратятся. Дело в том, что 14 век для Орды, первая половина 14 века, точнее, до 1357 года, до смерти хана Джанибека, это звездный час Орды. Это время, когда после всех этих разбродов и шатаний Орда собирается в единый кулак, Орда становится Золотая Орда. Из всего наследства Чингисхана с самым мощным государственным образованием, когда распадается империя Чингисхана, начинают улусы друг с другом враждовать, мощи всего наследства Чингисхана за спиной улуса Джучи уже нет, но сам улус Джучи, сама Золотая Орда, очень сильна, очень могущественна в это время. И происходит не только такая вот политическая консолидация, происходит идеологическая консолидация. То есть вместо всех этих тенгри, шаманов и прочего-прочего приходит ислам. Это время исламизации Орды, причем исламизации окончательной и бесповоротной. Хан Узбек, пришедший к власти в 1313 году, после смерти Тохты, не то что он мусульманин, он мусульманин фанатичный. Как настоящий мусульманин неофит, горящий исламом. И он Орду обратил в ислам. В огневом мечом воротил. Все эти шаманы с бубнами полетели вверх тормашками. Но надо сказать, что по этому поводу особо не переживали. Татары, вот, они приняли очень охотно. Это связано с особенностью ислама, который, в общем-то, и создавался для таких людей. Собственно, арабы времен Мухаммеда очень похожи на татар времен узбека. Естественно, что с этого времени все попытки христианизации Орды уже бесполезны. И все разговоры о этой великой гумилевской мечте, так назовем ее, скажем, о единстве единой империи, становятся вот уже тем, что они и с самого начала были, то есть пустой брехней. Ну, хотелось бы, да, чтобы такая была. Но несовместимы христианство и ислам. Никак и никогда несовместимы. То есть мусульмане и христиане жить вместе могут и могут соблюдать определенные правила общежития, что мы трогаем, чего мы не трогаем по отношению друг к другу. Но само христианство и ислам – это религии абсолютно непримиримые. Я и дружу, и разговариваю часто с мусульманами. Дискутировать приходилось, жестко дискутировать приходилось. Но вот с этим моим посылом они согласны, мы непримиримы, по той простой причине, что и мы, и они считаем себя обладающими конечной истиной, и если мы погрешим против нашей конечной истины, против христианства или против ислама, мы совершим тягчайший грех.
Но так ведь можно сказать про все мировые религии. Христианство и буддизм непримиримы, христианство и иудаизм непримиримы.
Христианство и буддизм примиримы. Вот я сразу говорю, что нет, ну что вы. Вернее так, христианство и буддизм непримиримы, буддизм и христианство примиримы.
Буддизм и все примиримы.
Буддизму все примиримо, опять же. Большинству протестантских сект, например, или протестантообразных сект, примиримы все течения христианства. Поэтому здесь мы все братья, мы в единая церковь, различные пути к правде.
Вашу мысль по поводу буддизма очень хорошо иллюстрировал Честертон. Он сказал примерно так. Буддизм и христианство похожи, особенно буддизм.
Особенно буддизм, да. Там тоже доводилось с ними просто контактировать с буддистами. Ну что им? Что воля, что неволя, все равно. Они примирятся с кем угодно. Они примирились с очень воинственным японским язычеством. Образовали таким образом синтоизм. Про ислам тут просто надо запомнить такую штуку, что мусульманина оскорблять можно, что запретных тем в общении с ними. Нет, можно о чем угодно говорить, только трех вещей нельзя трогать. Нельзя трогать Аллаха, Коран и Мухаммеда. Все. Там про муллу анекдоты рассказывать можно, про шейха, про калифа, про кого угодно. Что угодно, как угодно. Вот Коран, Мухаммед и Аллах. Все. Этого трогать нельзя. Я не трогаю. Зачем? Топтать святыни других людей. Да, вот ни к чему это совершенно. А так вот, вот я сейчас скажу, и это не будет оскорблением, вот то, что я сейчас скажу. Потому что немножко знаю, как обращаться. Значит, почему подходит это все им? Ну, в Коране, например, есть... Я читал Коран. И это сразу как бы снимает вопросы мусульман по отношению ко мне. Есть места, где говорится о разделе награбленного. То есть грабеж сам по себе, он как бы и не является особым грехом. А вот это вот, пожалуйста, это орде. Это вот карди. Но надо делить по справедливости. Так вот, Даниил Московский, Даниил Александрович, это светлое пятнышко такое, светлое пятно на фоне всех остальных. Это князь-созидатель, это князь-строитель. Причем строитель своего маленького уютного гнездышка, к которому он относился, он к княжеству относился, как к своему дому. Уберечь от нашествий. Ну, от Дюденевой рати он не уберег, там все, как корова языком слезала. Отстроил заново все. Беречь людей, копить людей, привлекать людей, защищать людей, которые ему доверили, всеми силами, всем возможным и невозможным, обустраивать землю. Вот это он делал. Выкупал. Ну, это совершенно вот образец христианина. Выкупал пленников в Орде. Выкупал, перевозил и селил. И давал... обустроиться и давал обрасти жирком.
Эти люди потом превращались в его крепостных или они оставались свободными?
А крепостного права на Руси нет до 17 века. Со змеиным шипением в голосе говорю я. В 17 веке оно только оформляется, а фактически, по факту, его нет до Петра Первого. Потому что только при Петре Первом была ведь введена такая подлючность, как подушная подать и перепись населения, от которой уже не уйдешь.
Мы опять забегаем вперед, но не удержусь, спрошу, а как же Юрьев день и его отмена?
Юрьев день – это было право перехода с имуществом, с инвентарем и семьей от землевладельца к землевладельцу, заплатив пожилое при этом. Причем в основном переходили от помещиков к вотчинникам-боярам. И платил боярин. Вот это пожилое платил потерявшему рабочие руки. Бобыль, у которого ничего нет, даром никому не нужен. Сбежавший даром никому не нужен. Их и не ловили, они были не нужны. Поэтому здесь, ну что Юрьев день? Кроме того, Юрьева дня... не отменяли. Вводились заповедные лета, сначала 5, потом 10, потом 15, потом 40. Вводились заповедные лета, в которые он прекращал на время свое действие. И только Земский собор 1649 года, середина 17 века, вводит бессрочный сыск беглых. Сыскивать и без сроку. Это и считается юридическим оформлением крепостного права. Считается. На самом деле-то нет. Это только считается так. Что это вот можно назвать, да, вот крепостное право на Руси уже, вот, вот он там крепостной. Не торговали людьми. Прежняя была система, то есть сыскивать. Кого сыскивать? Знали, где они. Вот тех, кого искали, их искать не надо было, беглых этих. Точно знали, где они сидят, у кого они сидят. Они же не на Дон ушли. И не на Волгу убежали, и не за границу. Они ушли к другому владельцу. И поэтому сыскивали их, искали их. У другого владельца просто искали и перевозили обратно, собравшись, там, скооперировавшись.
Не было крепостного рабства, так скажем. Не было такого безобразия, которое началось в XVIII веке. А, видимо, какая-то довольно серьезная зависимость была. Если разрешено было только один раз в году переходить, куда человек хотел, потом и это отменено. 40 лет – это такой срок жизни человека.
Юрьев день первый раз упоминается в судебнике Ивана III, Ивана Великого. Упоминается только, что он есть. До этого в источниках его нет. Ну что, заповедные лета, они вводятся в конце XVI века. Начинают их введение. Это связано с тем, что Русь обезлюдила. обезлюдило после правления Ивана Грозного. Ну, там по разным причинам, мы сейчас не будем правление это разбирать. Вот они вводятся заповедные летать только в связи с тем, что нету рабочих рук, пахать некому. Каждый человек на счету. Ну и все. О том, чтобы в раба христианина, крестьянин-то христианин, превращать, речи не было. А уж при Данииле-то московском тем более. Тем более, нет, нет, там, конечно, формы зависимости были. А прежние, вот, о которых сказано в «Русской правде», там закуп, холоп, рядович, там все это было. Вообще, крепостной князь – это нонсенс, это невозможно. Раб князя – это человек, находящийся в юрисдикции государства. Так же, как и боярин, ровно так. Обязанности другие только. Он платит подать. Или его дают для работы какому-то служилому человеку, чтобы кормил, чтобы тот служил, воевал. Вот в этой форме дает подать. Но личного порабощения-то в это время нет. Ну вот у кого? У холопа, да, есть. У холопа есть. Ну, это все, о чем мы говорили, говоря о русской правде, все равно сохраняется. Все равно есть это. Других форм нет. И тех, кого он сажал, выкупал, князь Даниил, это его люди. Это княжьи люди. И все.
То есть он их не холопил?
У князя нет холопов. Или все холопы князь, так что ли? Я в своих холопях волен.
Это уже, как говорят в Одессе, две большие разницы. Все холопы или нет холопов?
Государевы люди. Я думаю, что на положении смердов. На юридическом положении смердов были эти люди. У нас нет точного свидетельства, в каком конкретно они были в юридическом состоянии. Думаю, смерды. То есть, лично свободный государев человек, который имеет право на княжий суд. Вмешивается Даниил Александрович в межкняжьи дела, иногда он принимает участие в коалициях. Его наскоки на соседей, ну, здесь только два. Это на смоленского князя Можайск отобрал и на рязанского князя отобрал Коломну. Но это его скопидомство. Он землю собирает, а очень лежит Коломна к Москве. Ну, лежит она к Москве. Не к Рязани она лежит, а к Москве она лежит. Он отобрал ее у Константина Рязанского по той причине, что она ему больше нужна, чем ему. Ну это логика строительства княжества. Требовала забрать Коломну. Он ее забрал. Правда, здесь весь Даниил. Он поймал рязанского князя, держал его в чести. То есть, хорошо его содержал. И постоянно к нему приставал, ходил к нему, приставал, чтобы тот ему Коломну подписал. Упрямый Константин так и не подписал. Помрет в плену, но уже при другом князе, после смерти Даниила Александровича. Ну и еще огромное действительно приобретение было подтвержденное Ордой. На все требовался ярлык. И что там он завоевал, что там он присоединил, ничего не значило, если не подтверждено ярлыком ордынским. Подтвердили в данном случае это Переяславль-Залесский. Собственно говоря, мы вот здесь можем тоже упомянуть витязя на распутье. Умирает бездетный Иван Дмитриевич, племянник Даниила Московского, сын Дмитрия Александровича, хищника. Умирает бездетным, и кому завещать? Тверскому князю или московскому? Выбор. Вот если бы он завещал Тверскому, мы бы сейчас с вами сидели на берегах Волги и окали. То есть Тверь была бы центром собирания русских земель. Просто вот это вот наследство Переяславль-Залесский настолько усилил Москву, что она посмела вот после этого соперничать с Тверью, с самой Тверью. Вот так. Говорят там о выгодах географического положения, как вот там у Москвы. Ну, какое у нее выгодное положение, Господи помилуй. Или у того же Владимира, ну какое там выгодное положение, на Клязьме сидит этот городишко. Все-таки по-другому получается. Сначала появляется центр притяжения, а потом к нему уже идут торговые пути. А уж Тверь-то, которая на Волжском торговом пути возникла, действительно там и на Новгород рукой подать, протаренными уже столетиями торговыми путями, и на Запад, и в Литву, куда хочешь. Оно ж гораздо выгоднее, чем эта Москва. А выгода положения Москвы называется Даниил Александрович. Он ее создал, эту выгоду. Вот он взял ее и построил. И зато ему низкий поклон.
Роль личности в истории.
В данном случае просто определяющая. Вот появилась личность, появилась и история Москвы. А могла не появиться. Но здесь этим уже не мы распоряжаемся, и не папа с мамой, а Господь Бог. Вот поставил он такого Даниила Московского. Опять же, у них вот удивительно, я уже говорил об этом, повторю, у Московских Александровичи, они очень хорошие братья и сестры, хорошие родители, семьи у них крепкие. В отличие от многих князей того времени, у них очень-очень крепкие родственные связи друг с другом. Вот, и есть такие вещи, которых ну, просто немыслимо вот представить себе в той же Галицко-Волынской земле, чтобы один брат правил, там занимался внешней политикой, а другой вот, занимался хозяйством. Он по хозяйству, печки там сидит, там что-то. Москва, это вот очень для Москвы типично. То есть она никогда не оставалась заброшенной. Москва там что-то. Кто-то увлекся там походами. Ты, князь, там чужих земельщик своих не блюдешь. Такого не было. Там было кому остаться на хозяйстве. Вот, семья, потому что семья. Крепкая очень семья. В 1303 году умирает Даниил Московский, оставив сыновей. Несколько у него было сыновей. Нас интересует двое сейчас. Наследник Юрий Данилович. Человек, оставивший большой след в истории Москвы. Большой действительно след в истории Москвы. Но лично настолько отвратительный, что просто пройдоха. Ну, как его еще назвать? Ну, пройдоха отпетый совершенно.
Вот как у таких отцов такие дети получаются? До сих пор не могу понять.
Не знаю, как. Вот как-то вот тут такой...
Говорят, яблоко от яблоньки недалеко падает. А здесь так далеко закатилось.
У него же у Данила Александровича еще другой сынок был. Иван Данилович. Вот Иван Данилович в отца. В кого Юрий Данилович, не знаю, в кого-то, наверное, но неуемный совершенно темперамент, неугомонный. И князь покоя не знает ни одного дня, и все как бы соседу в тапки накласть. Вот всем нагадил, абсолютно всем нагадил, всем окружающим. Не любили его страшно, друзей у него не было, вот кого не было, только в Орде. Вот только в Орде его любили. В Орде днюет и ночует. Вот. И постоянно на кого-нибудь стучит. Его такая вот была сверхзадача ярлык взять на великое княжение Владимирское. И за этот ярлык он был готов на любую гадость. И гадости эти клепал одну за другой. Жаден был невероятно. Вот жадность его изгубила в конце концов. Просто вот ну, до анекдота был жаден. Не Иван Калита, а именно этот был жаден. Ярлык на великое княжение находился в Твери. Принадлежал он долгое время, он принадлежал Михаилу Ярославовичу Тверскому, канонизированному впоследствии святому благоверному князю, мученику Михаилу Тверскому. Это был главный соперник Юрия Даниловича. И здесь надо еще одно событие отметить. На Руси появляется личность митрополита Петра. Он из Галицко-Волынской земли, он архимандрит. Когда умирает митрополит Максим, был в Переславле-Залесском съезд, княжеский съезд, где выдвигалась фигура следующего митрополита, обсуждалась фигура. И первый раз схлестнулись между собой лично Юрий и Михаил Тверской своих ставленников. И мы видим удивительно представителей Орды, которые утверждали митрополита. Вот, рассудили, поспорили, чей кто. Победил московский выдвиженец митрополит Петр. Он в святцах значится Петр Московский, вообще-то он киевский. А титул у него еще пока еще киевский. Хотя в Киеве он не живет. Митрополия была во Владимире. Ездил он по всей Руси. Он сыграл огромную роль в удержании сознания церковного единства Руси. Чудесами, чудотворениями он прославился еще при жизни. Очень талантливый человек, очень красивый человек. Он художник, он иконописец. Одна из его икон, одна из моих любимых икон, это Новодворская, Божьей Матери Новодворская. На Ярославском шоссе храм Адриана и Натальи, вот в нем находится лучший список. Так что, кто заинтересовался, поезжайте туда, посмотрите, купите себе. Очень помогает. Я пошутил, простите, любая икона очень помогает. Но я люблю молиться перед Новодворской. И всегда вспоминаю ее, когда говорю о митрополите Петре. Поэтому и сейчас вспомнил. Он ее написал. Она дошла до наших списки, конечно. Дошла до наших времен. Лик Новодворской Божьей Матери отличается неземной добротой и пониманием наших мелких нужд. Больших для нас мелких в масштабах Вселенной, понятное дело. Но вот Митрополит Петр, еще раз повторюсь, сыграл огромную роль в поддержании единства, церковного единства Руси, и он очень любил Москву, любил через нее ездить. И здесь опять поклон Даниилу Александровичу. Он архиерейское подворье устроил. Еще видел, заранее видел, что это надо сделать в Москве, чтобы когда правящий архиерей приедет, ему было где жить у себя. Двор митрополичий потом возникнет. Вот он приезжает, а проезжает через Москву. Через ту же Тверь, чем другие города. Ну, там где-то в княжеских палатах поселились. А в Москве он у себя дома. Там его личный двор. Увидит местечко пустое. Говорит, вот хорошо бы здесь храм устоять. Проезжает обратно, храм стоит. Это политика Москвы по отношению к митрополиту. И отсюда, не только отсюда, наверное, любовь митрополита к нашему городу, к Москве. Даниил Александрович и митрополит Петр, в общем, создали Москву. Такой Москвой, которая она есть сейчас. Вот они стоят у истоков. Вот у самых истоков. Не мелкий же хищник хорек Юрий Даниилович. Хотя и он участвовал по-всякому. Но наибольшее его участие – это интриги в Орде. Попытки откусить чего-нибудь от Твери, желательно побольше. Самый выгодный кусочек – это Новгород Великий. Вот за него он без конца дрался. Стучал на всех, кто посягал на этот кусок, чтобы он достался ему. Новгород. Новгород – это деньги. А деньги Юрий любит.
Разве Новгород был частью Тверского княжества?
Новгород был сам по себе, господин Великий Новгород. Всегда он был сам по себе до Ивана Третьего. Новгород – это государство, весь русский север. Но ярлык на новгородское княжение давала Орда. Но новгородцы могли выгнать. Ну что, в Орде пожмут плечами, дадут другому князю ярлык. Вот за Новгород дрались. Князья за Новгород дрались. Там, да вообще им не только позволялось драться князьям, им поощрялось в Орде, чтобы князья там подрались между собой, там, чтобы они настучали друг на друга, чтобы в Орде рассудили. В Орде это любили вот такое.
Не глупые были люди. Это еще римляне заметили. Разделяй и властвуй.
Ну, конечно, не глупые. Почему мы должны считать, что монгол глуп? Вообще Чингисхан был гений управления. И много, и в яссах своих многому научил своих потомков. Совсем не глупые люди, конечно. Тем более, что вот за 13 век там просто череда идет талантливых людей. Тохта, Узбек, Джанибек, Бердибек, вот идут один за другим. Да, очень талантливые ханы, очень способные и талантливые ханы. Из них Джанибека можно сравнить просто даже с Батыем. Мудрый правитель, и несмотря на то, что мусульманин, симпатией относился к русским князьям, к Руси вообще. Такой был. Узбек, он злой, кровище пролил. Но тоже не дурак, он совсем не дурак, он далеко не дурак. Так вот, добился великой чести, в конце концов, Юрий Данилович. Получил он ордынскую принцессу в жены, сестру хана Узбека, а вместе с ней в приданое получил ордынский отряд во главе с Кавдыгаем. У нас имя осталось. Причем так полюбила Юрия Даниловича эта Кончака, ее звали Кончака, в крещении Агафья, что не расставалась с ним ни на минуту. Видимо, бедный Юрий не знал, куда от нее деваться. Едет он куда-нибудь, она с ним, она вообще не отпускала его от себя ни на шаг. Это сыграет с Юрием злую шутку. Ну, не с Юрием, может, скорее всего, с Михаилом Тверским. Когда решил Юрий Данилович пощипать немножко Тверскую землю и отрезать от нее кусочек, опять же, это можно было. Да с ордынским отрядом это было легко. Михаил Тверской надавал ему хорошенько. Вообще Юрий Дрины был полководцем, а Михаил Ярославич Тверской был как бы родом из домонгольского периода. Он всыпал, не глядя, что там татары, всыпал хорошенько, так что бежали, сломя голову, бросая оружие, московские воины, и взял огромный полон. Взял весь обоз Юрия. Взял и обомлел от страха. В обозе ордынская принцесса. Вот этот вот Кончак, он взял ее. Она не отпускала мужа, она рядом ездила. Муж сбежал, баба осталась. Что с ней делать? Он тут же честь честью предложил Юрию ее забрать. Возьми. А тот собака начал торговаться. Я возьму. Но только ты мне дай вот пару-тройку сел. Вот это, конечно, ситуация дикая. Да? Возьми. А тот, ну хорошо, возьми с подарками за порушение чести. Вот возьми там, я откупного возьми. Не берет, торгуется. И вот пока они припирались так, возьми, не возьму, возьми, не возьму. Видимо, не скучал он по жене. Вот тут уж чего там говорить. Она возьми, да и помри. В Тверском плену. Для Юрия, конечно, звездный час. Припрыжку побежал в Орду. отравили. Отравили любимую жену, отравили. Что ты? Сестру твою хан отравили. Ну и хан вызывает Михаила Тверского в Орду. Тот едет, зная, чем дело закончится. Вот здесь вот величие. Величие этой фигуры. Шансов нет никаких. Он едет на смерть. И жена его, Анна Кашинская, княгиня, провожает его. Провожает его на смерть, провожает, четко осознавая, что будет. Но это оно и произошло. Ему забили голову в колодку. Полгода просидел в колодке. Как это в колодке сидеть, представляете, да? Зажаты руки и голова, кормят. Колодку не снимают и освободили от колодки его только ударом сабли. Голову снесли. Канонизирован совершенно по заслугам Михаил Ярославич Тверской. Это произошло в 1318 году, а Юрий Даниилович получает ярлык на великое княжение Владимирское. Сбылась мечта. Великий князь Владимирский и Московский, и Новгородский. Вот опять же здесь и право собирать дань с Руси. Первый князь, которому доверили собирать дань на время, потом это будет отобрано, дань со всей Руси. Это тут жадность взыграла в него. Я не перестаю удивляться этому удивительному князю. Зажал ордынскую дань. Ну, как это вообще такое в голову могло прийти? Нет, он выплатил московскую, там все это, выход. Тверскую зажал на время. Он ее переправил в Новгород и сдал под проценты, ждал процентов. Просто вот эта вот немыслимая совершенно ситуация, никак вот она невозможная. Кто такие татары? Он знает прекрасно, чем дело кончится, но уж очень захотелось денежку. Но любимцем был узбека Юрий Данилович, он таких князей любил, но тем не менее на суд вызвал. Рассудить, ну, значит, Дмитрия Михайловича «Грозные очи», прозвище само у себя говорит, Тверского князя, сына казненного Михаила, Михаила Тверского, и Юрия Даниловича Московского вызвал на суд. Рассудить, кто там из них с этой данью смухлевал. Ну, представьте себе встречу в Орде, да, вот они идут навстречу друг другу. Дмитрий Михайлович «Грозные очи» и Юрий Данилович Московский. Посмотрели друг на друга, глаза в глаза посмотрели. А Тверской князь по кличке Грозные очи увидел этого гаденыша. Ну и не выдержал. Вытащил меч и располовинил его. Ну вот просто порыв такой. Это вот тверские князья. Это кровь тверских князей. Ну, естественно, был по приговору, по ханскому казнен. А ярлык на великое княжение Владимирское снова поехал в Тверь. Отдали не Ивану Калите, а младшему брату Юрию Даниловича, то отдали в Тверь Александру Михайловичу, тоже брату Дмитрия Михайловича «Грозные очи», убитого в Орде. Ну, это ордынская политика такая. Пусть о них они соперничают, да, но пусть они еще маленько. Это, вообще-то говоря, наверное, будет последний вот такой всплеск ордынского стравливания вот этого. Пусть они там посоперничают между собой. Потому что все-таки наступает другая эпоха. Наступает эпоха Ивана Калиты. Этот князь, московский князь, становится с 1325 года, а в следующем году в Москве умрет митрополит Петр. И вот со смерти митрополита Петра Москва становится резиденцией митрополита. Вот смотрите как, еще 50 лет до этого самый поганый заштатный удел. Никакой городишка, вообще никакой, который княжеством-то не был. Был эпизодик с Михаилом Харабритом, а так-то нет, это не княжество. Это даже не удельное княжество. И вот смотрите, город, который соперничает за главенство во всем регионе Северо-Восточной Руси, да, и претендует на собирание русских земель. Но тверские князья так четко претендовали именно на собирание, на объединение. А тот вот выскочил такой вот, раз... То вот Господь пальцем показал, вот здесь это место будет вот так. Вот интересно все это, невероятно интересно. И дальше произошел эпизод, тоже очень характеризующий тверских князей и Орду. Узбек строит государство. Ему, вообще-то говоря, набеги на Русь не очень нужны. Ему нужен постоянный приток дани. Но вот тут берет какого-то дурака. Из прошлых времен Баскака, и посылает собирать дань с Твери. Баскак вот такого старого-старого разлива, который князя выгоняет из терема, сам занимает там, князь даже вынужден, чтобы не видеть позора этого, уезжает из города, живет там за городом, чтобы ужас какой-то. Звали его Шевкал. На Руси его, естественно, тут же перекрестили в Щелкана. Это Чингизид, родной сын печального Дюденя, известного Дюденя. Вот этого. И про него даже былина существует. Щелкан Дудентьевич. Вот такой вот Щелкан. Еще раз говорю, он ведет себя так, как будто бы нарочно провоцирует. Тверь грабят, женщин насилуют, живут в княжеском тереме, гадят где хотят, хватают, что им нравится. Ну и там вот произошел такой эпизод, когда вел поить кобылицу зело тучную, молодую тучную, дьякон по кличке Дудка. А татары эту кобылицу попытались отнять, ну, естественно, чтобы съесть. Любят они тучных, а молодых кобылиц есть. Дьякон крикнул: «Помогите, православные!» Православные помогли и перебили всех татар в Твери. Просто, надоели. И остатки вместе с Щелканом заперлись в княжьем тереме. Он укрепленный. А тверичи любили своих князей. И место это было неприкосновенным. Начиная еще с Ярослава Ярославича, любили тверичи своих князей. Душа в душу с ними жили. Поэтому послали за князем. Князь Александр Михайлович подъезжает к своему терему. Видит, эти поганые морды торчат. И как его брат Дмитрий Михайлович Грозный очень не сдержался. Махнул рукой: «Поджигайте!» Спалили! Ну, естественно, что карательный поход, немедленно карательный поход на Тверь. Возглавил его Иван Калита. Узнав о этом событии, бросился в Орду, и во главе ордынского отряда он, тщательно обойдя московские земли, громит Тверь. После этого события ярлык отправляется в московское княжество навсегда. Вот с этого момента начинается Великое княжение Московское. Оно поначалу еще Владимирское. Еще и русские цари будут в своей титулатуре употреблять вот это наименование «Великий князь Владимирский». До Николая II, до самого конца и прочее, прочее. Но уже сын Калиты, Симеон Гордый, будет именоваться Великим князем Московским. И, начиная с Ивана Калиты, Великое княжение Московское, за него будут драться, но оспаривать его не будут уже. Вот оспаривать его соперников. Последние вспышки соперничества – это, конечно, Тверь. Это, конечно, Тверь, но на Западе у нас вырастает новый соперник, новый претендент на объединение Руси – Литва. Вот об этом в следующий раз тогда, наверное, поговорим. Сейчас у нас Иван Калита, интересный князь, очень интересный. Калита – это сумка. Сумка – это не связано с его скопидомством. Это сумка. Сумка у него была, сумка под названием Калита. В ней было огромное количество медной монеты, мелкой медной монеты. Специально выносил с собой, потому что дал обет не пропускать ни одного нищего. И нищие выстраивались, он их наделял самой-самой-самой мелкой монеткой. Монетки было жалко. А это с этим связано. Что такое? Московский князь, вот типичный московский князь. Поэтому с этим связан такой эпизод, полуанекдотический, но совершенно правильный, когда один нищий три раза забегал. Получит монетку еще три раза. И на третий раз не стерпел Иван Калита, сказал: «Да на, возьми глаза твои бесстыжие». А на что нищий ответил: «Это твои глаза бесстыжие, ты здесь богатый, еще и себе вот на том свете богатство покупаешь». Ну вот, хозяйственный был человек, мягко говоря. Хозяйственный, прижимистый. С ним анекдоты связаны, как он шкуры назад потребовал с послов, когда дал на прокорм послам баранов, потребовал обратно шкуры. Вот все это правда, все это действительно правда. Он, деньги он любил, деньги он копил, не жалел на две вещи, на Орду и на церковь. Старательно обустраивал церковную жизнь России. Все сделал, в лепешку расшибся, чтобы митрополия осталось в Москве, и уже при его жизни привычным становится наименование митрополит Московский всея Руси, хотя он еще киевский, официально киевский, но говорили уже митрополит, писали уже митрополит Московский. Это огромное значение имело, это и рычаги вмешательства, замирение через Александром Тверским, бежавшим в Псков, получилось вот именно так, это через церковь. Когда его церковь его запретила принимать в городах, когда на города накладывались отлучения, чтобы те, кто примет его, и он повинился, пришел, да, с ним пришло примирение, он вернется в Тверь, Александр. Это мощнейший рычаг управления для Ивана Калиты. Ну, и человек, он был, несомненно, человек был глубоко верующий. Это как бы, вот сейчас вот Илья Сергеев скажет, реинкарнация, это как бы повторение Даниила Московского. Вот такой выкупал пленников. Как и отец выкупал пленников. Но у него возможностей было больше, значительно больше. Дань с Руси. Иван Калита становится главным баскаком на Руси, то есть он собирает дань для Орды. Великое дело, баскаков больше нет, ратей больше нет. Переоценить невозможно. За правление Ивана Калиты и Симеона Гордого, его сына, ратей нет, и татар отучились бояться. При слове «татарин» уже не убегали в лес. Страх прошел. Это позволит потом выйти на Куликово поле. Потому что раньше просто это невозможно. Как, татары, все. Можно разбить маленький татарский отряд. Но если он не особо так без ханского слова действовал, так ничего и не будет тебе за это. Но воспротивиться Орде как таковой, воспротивиться ханскому повелению, не подчиниться ярлыку, не упасть мордой в грязь перед Пайдзой, нельзя. Это просто не это в крови. Это уже рабы. И вот за время правления Ивана Калиты, когда тишь великая по всей Руси, с этого, и летописи отмечают, что тишина наступила, все, все. Это великое дело. Еще одно великое дело – это знаменитые купли Ивана Калиты. В 6 раз увеличилось московское княжество. Очень немыслимо, да? В основном мирным путем, но мирным в кавычках. Купить княжество нельзя, но не продается, не на рынке мы все-таки там. Но можно своему боярину позволить купить и дать денег на покупку вотчины в соседнем княжестве. Иван Калита превращал сначала в такой в дырчатый сыр соседнее княжество, то есть покрывал их вотчинами московских бояр, а потом начинал играть данью. Дань ордынскую заплатить трудно. А еще у человека есть такое свойство. Вот деньги в руках отдавать их очень не хочется. Ну, не хочется. А он не был требовательным, Иван Калита. Не можете, давайте подождем. Давайте еще подождем. Потом дай с процентами. А, нет, не можешь дать, да? Ладно, я с тебя заплачу, ты мне должен будешь. А потом, ну, хорошо. Не платишь, не плати, ну, извини меня. Перерадуй, сам ответишь. И вот таким методом он прирезал земли к московскому княжеству. Плати землей. И некоторые князья, независимые, гордые князья, переходили, неофициально, конечно, переходили на положение московских бояр. Именно с Ивана Калиты появляется новая титулатура в русской земле. Боярин московский. Есть князь, есть боярин. А есть боярин московский. Меняется ситуация.
Эти бояре – это бывшие боевые холопы?
Нет, это бояре – бывшие князья. Были старомосковские боярские роды, народы такие, как Кобылин, например, от Андрея Кобылы, который еще на службу перешел к Даниилу Московскому, Захарьины, Юрьевы. Это старомосковские, это землевладельцы, которые были пожалованы землей московскими князьями. Были, которые служили еще Александру Невскому. Это старая родовая аристократия, старшие дружинники еще до монгольских князей, их потомки. Вот это бояре, какие холопы. Но сам титул «боярин московский», он становится с Ивана Калиты, в особенности дальше, он становится завидным для князей, потерявших земли.
А почему Иван IV называл своих бояр холопами?
А, ну это просто. По русской правде. Он князей называл холопами. Он и Рюриковичей холопами называл. Человек, поступивший на службу, не заключив индивидуального договора, ряда, считается холопом. И после уложения о службе, когда все с согласия всех поступили на службу, не заключив индивидуального договора, то есть служить царю обязаны были все до единого, бояре и князья, все абсолютно, с 15 лет и до самой, до смерти. Значит, все таким образом запродали себя в холопы, по русской правде. Поэтому официально, по русской правде, которую никто не отменял, все служилые люди были холопами царя. Поэтому я в своих холопях волен. А если ты не холоп, то покажи свой ряд, договор покажи, по которому ты мне служишь.
А почему же они не заключали ряд?
А потому что они же приняли уложение о службе. Это они приняли. С всеобщего согласия было принято уложение о службе.
То есть они добровольно стали холопами?
Конечно. Но это слово-то они к себе, конечно, не употребляли. Потом будут «я холопишка твой верный». Ивашка, твой холопишка, ну, это да, сам Рюрикович одержал. Ну, это Россия. Ну, что ж, ну, у нас ведь телесные наказания для дворян были отменены юридически. Не практически, а юридически. Были отменены в 1762 году. Но представьте себе там Д'Артаньяна, которого король приказал выпороть. Невозможно, да? Абсолютно невозможно. Потому что король первый среди равных. А у нас дворян пороли. Нормально, совершенно, по закону.
Ну, мы опять забежали далеко вперед, к тому же и время наше уже истекает, поэтому будем прощаться.
Да, до следующего раза, у нас на следующий раз тогда получится, надеюсь, получится поговорить о Литве, о делах литовских, может быть, подойти к Куликовской битве, не знаю, посмотрим, посмотрим, как торопиться не будем, а пока я с вами прощаюсь, до следующего раза, храни вас Господь.
Витязь на распутье. В эфире радио «Радонеж», цикл передач историка и писателя Сергея Дмитриевича Марнова.
Дорогие радиослушатели моей любимой радиостанции «Радонеж», эти передачи идут в повторе. Если у вас возникают какие-то вопросы, что-то уточнить, что-то узнать, просто пообщаться со мной, пожалуйста, заходите на мой YouTube-канал «Сергей Марнов канал». Я буду очень рад вас там увидеть, услышать и так далее.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие пророка Божия Самуила. Церковь празднует память его 20 августа, 2 сентября по новому стилю. Пророк Самуил жил более чем за 1000 лет до Рождества Христова. Он был вместе и судьею еврейского народа. Родился по молитве матери, почему и назван Самуилом, что значит «испрошенный у Бога». После вскормления родители посвятили его Богу, а Бог сделал его своим пророком. Самуил спал в скинии недалеко от Илия, и вот однажды три раза он услышал голос «Самуил! Самуил!» и подходил к Илию, думая, что тот звал его. Тогда Илий понял, что звал его Господь, и посоветовал отозваться на новый зов такими словами: «Говори, Господи, раб твой слышит». Так и сделал Самуил, и Господь открыл ему, что он хочет наказать Илия за то, что тот не исправляет своих детей-священников, зная, что они ведут себя худо в скинии. «Он, Господь, как ему угодно, так пусть и сотворит», — сказал Илий, когда узнал об откровении Божьем Самуилу, и по слабости своего характера не постарался вразумить детей. После смерти Илия сделался судьей Самуил. Он исполнял свою должность самым добросовестным образом. По указанию Божию избрал и помазал для евреев первого царя Саула, а за ним второго — Давида. Оставляя должность за своей старостью, Самуил спрашивал народ, не обидел ли он кого в продолжении своего правления, и если обидел, то готов сейчас вознаградить обиженного. Народ отвечал, что никто никогда не был обижен им, и просил только его молиться за весь народ и за царя. Когда умер Самуил, то евреи горько плакали о нем и погребли в его отечественном городе Армафеме или Раме. Мощи святого пророка в 406 году перенесены были в Царьград. Вы прослушали житие пророка Божия Самуила. Память его совершается 20 августа, 2 сентября по новому стилю.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Я пойду по земле, оскверненной обманом, по росистой тропе, прямо в облачный дым, остужая головушку горьких туманов, за собой оставляя пустые следы. А к полудню роса, как всегда, испарится, и следы, уходящие вдаль, пропадут. На рассвете вскричит одинокая птица и напьется холодной росы на лету. Я не стану взывать к торопливым прохожим, чуждый мир в невеселых глазах усмотрел. Вечерами порой тишину потревожи, светлой грустью своей колокольный напел. Вечерами порой тишину потревожи, светлой грустью своей колокольный напел. И застанет гроза где-то в поле под стогом, засверкает вовсю, загремит в парный день. И крестом осенясь, помолчу я пред Богом, подставляю лицо леденящей воде. И крестом осенясь, помолчу я пред Богом, подставляю лицо леденящей воде. И промокну насквозь, и отыдет усталость, и просохну потом от объятий грозы. Слава Богу за все, за блаженную малость. Солнце видел и я в отражении росы. Слава Богу за все, за блаженную малость. Солнце видел и я в отражении росы. Я пойду по земле, оскверненной обманом, по росистой тропе, прямо в облачный дым, остужая головушку горьких туманов, за собой оставляя кусты следы, остужая головушку горьких туманов, за собой оставляя кусты следы.